Чувствуя себя безмерно старым, с истерзанной, угнетенной душой, Скворец подъехал к авангарду. Вода ручьями стекала по длинной кольчуге. Длинные седые волосы промокли и прилипли к ней на спине и широких, но худых плечах. В тускло-сером шлеме размыто отражалось оловянное небо. Склонив голову, человек неподвижно стоял перед неглубокой долиной. Конь ждал в дюжине шагов позади. Невыразительный, безжизненный взгляд изучал мокрую землю прерии сквозь прорези забрала. Неморгающие глаза сузились. Вгляделись в поток грязной воды, иссеченной яростным ливнем, в ручейки и крошечные речушки, бесконечные струи в мелких промоинах, на голых камнях, меж спутанных корней травы. Вода мчалась на юг. И здесь, в этой долине, быстрые ручьи несли странно окрашенный ил вверх по склону.
«Из пыли в грязь. Так значит, вы все-таки идете с нами? Нет-нет, поймите правильно. Я даже рад».
Калор развернулся, зашагал обратно к своему коню. Он поскакал назад по собственным следам, и когда сумерки уже собирались под свинцовыми тучами, вернулся в лагерь. Перед рядами шатров не горели костры, только тусклый свет фонарей пробивался сквозь пелену дождя. На размокших дорожках теснились великие вороны, нахохлившиеся под ливнем. Оказавшись перед командным шатром Каладана Бруда, Калор натянул поводья, спешился и вошел внутрь. Всадник Хурлокель стоял у самого полога, чтобы послужить Бруду гонцом, если в том возникнет нужда. Юноша был бледен и стоя чуть ли не спал. Не обращая на него внимания, Калор поднял забрало и прошел мимо. Воевода сгорбился на походном стуле, на коленях у него неподвижно лежал молот. Брут даже не озаботился тем, чтобы счистить жидковатую грязь из доспехов и сапог. Он поднял взгляд, осмотрел Калора и вновь опустил диковинные звериные глаза.
«Я совершил ошибку», — пророкотал Брут.
«Согласен, воевода».
Эти слова привлекли внимание Бруда.
«Ты, должно быть, не понял».
«Отнюдь. Мы должны были идти со Скворцом. Уничтожение войска Однорукого, как бы это ни радовало меня лично, станет тактической катастрофой для этой кампании».
«Очень хорошо, Калор», — пророкотал Брут. «Но теперь-то уж мало что с этим можно поделать».
«Гроза пройдет, воевода. Утром ты можешь приказать ускорить марш. Так мы сумеем нагнать примерно день. Однако я пришел сюда по другой причине, которая, впрочем, связана с тем, что мы передумали».
«Говори прямо, Калор, или вообще молчи».
«Я собираюсь выехать вперед и догнать Скворца и Корлет».
«Зачем? Чтобы извиниться?»
Калор пожал плечами.
«Если от этого будет прок. Но, говоря прямо, ты, кажется, позабыл о моем опыте. Хоть я и раздражаю вас всех, я ходил по этой земле, когда тланы массы еще были детьми. Я командовал армиями в сотни тысяч воинов. Я опалил пламенем своего гнева целые континенты и в одиночку восседал на высоких тронах. Понимаешь, что это значит?»
«Да, ты ничему не учишься».
«Очевидно»,
— огрызнулся Калор.
«Не понимаешь. Я знаю поле боя получше, чем любой из живущих, включая тебя.
Малозанцы, кажется, отлично справляются на этом континенте и без твоей помощи. К тому же, с чего ты взял, что Скворцу или Дуджику понадобятся твои советы?»
«Они практичные люди, воевода. И, похоже, ты забываешь обо мне еще кое-что. За сотню тысяч лет я не знал поражений с мечом в руках».
«Калор, ты хорошо выбираешь врагов. Сражался ли ты с Аномандром Рейком, Дассимом Ультером, Сивогривом, первым из Сигулехов?»
Ему не нужно было добавлять «со мной».
«Ни с кем из них мне не придется биться в Коралле»,
— прорычал Калор.
«Там только праведомины, урдомы, септархи».
«И пара-тройка кчейн-чемалей».
«Я не думаю, что они еще остались, воевода».
«Может, ты прав, а может и нет. Меня слегка удивляет, Калор, твое внезапное рвение».
Высокий воитель пожал плечами.
«Отвечу за собственный дурной совет, вот и все. Ты позволяешь мне догнать Скворца и Корлот?»
Брут некоторое время смотрел на Калора, затем вздохнул и махнул на него заляпанной грязью рукавицей.
«Езжай».
Калор развернулся и вышел из шатра. Под дождем приблизился к своему коню. Лишь несколько замерзших, Нахохлившихся под повозкой великих воронов увидели, как Калор внезапно улыбнулся. Куски льда у каменистого пляжа заливала темная вода. Госпожа Зависть смотрела, как Баальджак и Гарат шлепают по этой воде в направлении поросшего лесом берега. Вздохнув, госпожа приоткрыла завесу своего пути ровно настолько, чтобы перейти и не промокнуть. Она была уже по горло сыта бурными морями, черными водами, ледяными горами и холодными дождями. И даже начала выдумывать подходящее жуткое проклятие для Неррузы и Берру. Богине за то, что не навела порядок на своих водах, а богу за то, что так некрасиво вышел из себя, когда его грубо использовали. Разумеется, такое проклятие может еще сильнее ослабить пантеон, а это нежелательно. Госпожа Зависть вздохнула.
«Что ж, придется отказаться от этого удовольствия, по крайней мере, на время. Ладно», — обернувшись, она увидела, как Сену, Турул и Мок спускаются по отвесной белой стене на льдину.
В следующий миг сигулехи уже шлепали по воде к берегу. Лана Стог некоторое время назад исчезла, только чтобы появиться строго напротив них, под деревьями. Госпожа Зависть шагнула на обледеневшую, вымороженную мостовую улицу Мекроса. Неспешно пошла в сторону ледового моста. Она приблизилась к неровной череде камней на берегу потока, у которых собрались остальные.
«Наконец-то!» — сказала она, осторожно ступая на мокрый мох рядом с Лана Стог.
По крутому, неровному склону позади неупокоенной воительницы маршировали во тьму огромные кедры. Смахнув снежинки со своей телабы, госпожа Зависть некоторое время разглядывала мрачный лес, затем перевела взор на Лана Стог. С мечей, пронзивших ее, свисали длинные узкие сосульки. Иссушенное лицо нежити покрывали пятна изморози.
«О, милочка, ты таешь?»
«Я отправлюсь на разведку», —
сказала Лана Стог.
«Недавно по берегу проходили люди. Больше 20, меньше 50, некоторые с тяжелой ношей».
«В самом деле?»
— госпожа Зависть огляделась по сторонам, но не заметила и следа того, чтобы кто-то проходил рядом с тем местом, где они стояли.
«Ты уверена?» «Неважно. Забудь о моем вопросе». «Хорошо. В каком направлении они шли?»
Неупокоенная воительница посмотрела на восток.
«В том же, что и мы».
«Как любопытно. Мы их случайно не нагоним?»
«Вряд ли, госпожа. Они опережают нас дня на 4».
«4 дня?» «Они уже добрались до коралла».
«Да. Хочешь отдохнуть или пойдем дальше?»
Госпожа Зависть обернулась, чтобы осмотреть остальных. В плече Баальджак по-прежнему сидел наконечник стрелы, но он, судя по всему, медленно выходил наружу, и кровотечение сильно замедлилось. Зависть хотела бы исцелить рану волчицы, но Ай не позволяла ей подойти достаточно близко. Гарат выглядел здоровым, хотя густая паутина старых шрамов покрывала пеструю шкуру пса. Сигулехи как могли починили доспехи и оружие, заново выкрасили маски и теперь терпеливо ждали.
Похоже, никакой задержки не будет. Вовсе никакой. Подобное рвение... Ах, бедный несчастный коралл.
Вдруг она развернулась.
Лана Сток, скажи, а он Астлен тоже прошел здесь?
Не знаю, госпожа. «Однако за смертными, что были тут прежде нас, шел хищник. Из любопытства, наверное. Я не чувствую здесь памяти о насилии. Зверь, должно быть, оставил их, оценив силу».
«Зверь? Какой именно зверь, милочка?»
«Большая кошка. Тигр, наверное. Им, кажется, нравятся такие леса».
«Просто очаровательно. Будь добра, Лана Стог, иди по этому судьбоносному следу. Мы не отстанем ни на шаг».
Траншеи и входы в тоннели были так хорошо замаскированы кедровыми ветвями и грудами мха, что без сверхъестественных умений магов мостожоги могли бы их и не заметить. Паран спустился в тоннель, который про себя назвал штабным. Миновал стойки с оружием, пиками, алебардами, с улицами, длинными луками и стрелами. Альковы, плотно набитые едой, водой и другими припасами, и, наконец, оказался в большом укрепленном зале, где Септарх, очевидно, собирался устроить свой штаб. Быстрый Бен и его разношерстная команда магов сидели и лежали полукругом у дальней стены, за столом для карт. Выглядели они точно стая водяных крыс, которая вломилась в бобровую хатку. Проходя мимо, капитан бросил взгляд на большую, раскрашенную шкуру, приколотую к столу, на которой панионцы любезно изобразили весь лабиринт тоннелей и траншей, расположение припасов разного типа, а также подходы и пути к отступлению. «Ну хорошо», — сказал Паран, остановившись подле магов. «Что у вас?»
«Кто-то в коралле», — сказал Быстрыба. Проморгался и понял, что здесь надо держать роту для охраны. Трот следил за городом и заметил, как они вышли. Доберутся до нас где-то через колокол.
«Рота?» — нахмурился Паран. «Это сколько по панионским понятиям?»
4 сотни беклитов, 20 урдомов, 4 праведомина. Один из них главный и, скорее всего, чародей.
«И какой подход они выберут, как думаешь?»
«По 3 лестницам двинуться», —
ответил Штырь и поскреб грудь под волосяной рубахой.
«Так они все время будут находиться под деревьями, а тропа часто петляет, так что этим ублюдкам будет трудно рвануть на наши позиции, когда мы покажемся».
Паран отвернулся, чтобы рассмотреть карту. «Предположим, они проявят гибкость. Какую альтернативу выберут?»
«Главную насыпь», — отозвался Быстрый Бен, вставая и подходя к капитану.
Он постучал пальцем по карте.
«Ту, по которой собирались спускаться, когда наши войска попадут в засаду. Прикрытия нет никакого, но если они сумеют сомкнуть щиты и построиться черепахой, ну, нас тут всего 40.
«Взрывчатка?» Чародей оглянулся на Штыря. Тот печально скривился.
«Маловато. Если хорошо ей распорядимся, может, и расквасим эту роту. Но тогда провидец поймет, что случилось, и пошлет на эту гору 20 000. Если Дуджик не явится совсем скоро, нам придется отступить, капитан».
«Знаю, Штырь, поэтому и прошу приберечь ругань и огневики. Нужно заминировать тоннели. Если придется отступить, оставим от здешних укреплений только грязь да пепел». У сапера отвисла челюсть.
«Капитан, без ругалок и горелок провидцу вслед за этой ротой посылать никого не придется. Они нас запросто вычистят».
«Если только у них останется достаточно сил, чтобы перегруппироваться и повторить штурм по главной насыпи. Иными словами, Штырь, собери саперов и заварите самую крутую кашку на этой тайной тропе. Если сумеем заставить их поверить, что тут окопалась вся малозанская армия, или даже лучше, если сумеем сделать так, чтобы ни один солдат из этой роты не вернулся живым, выиграем необходимое время. Чем меньше уверенности будет у провидца, тем спокойнее будет нам. Так что закрой рот и найди вала с остальными. Пришел твой миг славы, Штырь. Не прозевай».